Передача, которую вы сейчас услышите, была записана в 2014 году. В ней участвовал виолончелист, педагог, профессор Петербургской консерватории Алексей Алексеевич Лосько. Алексея Алексеевича не стало 8 ноября 2016 года. В память о нем мы повторяем программу с его участием. Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский, Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Алексей Худяков. В гостях у нас сегодня в студии Алексей Лосько, виолончелист, дирижер, профессор Санкт-Петербургской консерватории, кандидат искусствоведения. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Я все про вас сказал или чего-то еще не досказал?
Все.
С чего мы начнем? С разговоров про вашу педагогическую деятельность, которой вы сейчас занимаетесь?
Я думаю, имеет смысл начать с этого, потому что вначале прозвучит концерт Баха в исполнении камерного оркестра Дворца творчества юных, которым я руководил.
Угу. Так, а солист?
Игорь Лосько.
Игорь Лосько.
Это мой сын.
Слушаем. Алексей Алексеевич, я должен сказать, что, как мне кажется, для детского любительского оркестра, особенно струнная группа, да, там все-таки все очень сложно, звучит очень, очень пристойно.
Да, вы правы. Ну, большая работа была проведена. Вот. И кроме этого, в общем, способные ребята проявили заинтересованность. И, конечно, очень помогло то, что когда в музицировании участвует пианист такого уровня, как Игорь Лосько, это поднимает общий тонус. Так что исполнение этого концерта было удачным. Вообще мы много раз его играли. И, кроме того, с этим камерным оркестром была проделана большая работа. Мы много выступали. Угу. Большой репертуар довольно был. Серьезный репертуар. Это было интересное время. Я с удовольствием вспоминаю те годы, когда, к сожалению, сейчас я прекратил, занимаюсь только классом виолончели.
Угу. Классом виолончели там же?
Там же во дворце, да.
А возраст детей, которые играют в оркестре?
Какого возраста это эти дети?
Ну, так, обобщенно трудно. Ну, это старшеклассники, в общем. Угу. Потому что уже играть серьезную программу малыши, конечно, не могут. Это где-то начиная, когда они уже что-то умели играть.
Угу. А как давно вы преподаете?
Ой, очень давно. Мой первый опыт педагогический относится еще к тому времени, когда я был студентом первого курса. Причем это не моя инициатива была, а мне предложил мой профессор. Профессор Георгий Степанович Михалев, которого я занимался в консерватории. Почему бы тебе не попробовать преподавать? И посоветовал мне пойти в музыкальную школу на Садовой, школа имени Лиховицкой. Угу. Очень хорошая школа, там на хорошем высоком уровне было преподавание поставлено. Я пришел туда, совершенно не думая о том, как начинать преподавать, с чего начинать. И когда шел на первый урок, мучительно вспоминал, с чего же меня начинали учить. Ну, кое-что припомнил. Ну, к счастью, получилось так, что ко мне попал ученик довольно способный. Не скажу, что очень заинтересованный, потому что когда я его спросил, что ты, его звали Марик. Марик, что, хочешь заниматься на виолончели? А мне все равно, говорит. Тем не менее, он начал заниматься серьезно. И, вы знаете, я его не испортил. Он стал виолончелистом. Впоследствии он даже у меня, когда я уже был профессором консерватории, он у меня заканчивал консерваторию, а потом работал много лет в оркестре филармонии. Сейчас он на пенсии в Германии. Вот такое начало было моей педагогической деятельности. И с тех пор, в общем, с какими-то небольшими перерывами, эта педагогическая деятельность до сегодняшнего дня у меня проходит.
То есть началась она, это где-то первые послевоенные годы?
Да, да. Ну, это было наряду, конечно, с тем, для меня главное была игра. Угу. А это было на втором плане. Хотя я преподавал все время. Даже тогда, когда был уже в консерватории, когда у меня был класс там, когда я был профессором. И мучительно вспоминаю годы, когда я занимался там административными делами. Был деканом, потом заведующим кафедрой, потому что это отнимало много времени и отрывало от того самого главного и интересного, чем я занимаюсь. А для меня самое интересное – это музыка, игра, виолончель.
Сейчас у нас в следующей записи тоже будет играть ваш ученик, да?
Да. Это Алексей Стадлер. Его привели ко мне 6-летним мальчиком. Я отцу говорю, отец его тоже ведь музыкант, альтист, в оркестре филармонии играл. А старший брат Сергей Стадлер довольно известен. Угу. Вот. Я говорю, может быть, рановато, еще пальчики слабые, все. Нет, пускай попробует, он уже пробовал играть, и все такое будет. Угу. Ну, я смотрю, мальчик действительно, слух хороший, все нормально. И потом думаю, гены все же должны сработать. Начали заниматься. Сначала потихоньку. Я не форсировал занятий, потому что имею дело с 6-летним ребенком, надо быть осторожным. Но потом дело пошло успешно. И он, уже ему, по-моему, лет 13 или 14 было, когда он смог уже поехать на конкурс, уже международный конкурс, правда, несколько другого уровня. Не те конкурсы, которые были когда-то, более легкий конкурс там, с учетом возраста, с учетом подготовленности. Угу. Разные категории были участников. Но он поехал с серьезной программой. Он уже сыграл там вариации Чайковского. вариации на тему рок, в стиле рококо.
Ого.
Да. Подвинутый был. У него способность уже врожденная была такая, виртуозные задатки какие-то, которые надо было развивать. Сейчас он занимается, тоже продолжает заниматься, по-моему, в Ваймаре. Угу. Заканчивает там, я не помню, как точно называется это учреждение, то ли высшая школа, то ли Hochschule für Musik, так обычно немцы называют. Вот, концертируют. Не так давно он играл с оркестром здесь под управлением Гергиева, сыграл концерт Шостаковича. Успешно. Сложный очень концерт. Так что вот.
Угу. Ну, послушаем. Это будет известная музыка, вокалист Сергея Рахманинова. Исполняют Алексей Стадлер и Карина Способина.
Алексей Алексеевич, вот вы преподаете с самого начала, у вас идет в параллели исполнительская деятельность и педагогическая деятельность. Вот как помогает одно другому? И вы ведь автор многих методик. У вас изданы сборники этюдов и педагогические, методические пособия для педагогов-виолончелистов. Как вам удается это совмещать, и как это обогащает вашу исполнительскую деятельность?
Вы знаете, я... в данном случае могу припомнить и процитировать Нейгауза, который в своей книге писал, что «как только я перестану играть, я перестану преподавать». Мне кажется, учить можно только тому, что умеешь сам. И для меня это одно с другим связано. В каком-то смысле я даже могу сказать, что я учусь у своих учеников, потому что, когда я с ними занимаюсь, я невольно решаю какие-то проблемы педагогические, очень важные, которые и сам воспринимаю потом для себя. И для меня это неразрывно связано.
А вот эти методические разработки, которые вами сделаны?
А они тоже вот связаны с этим. Ну, во-первых, у меня, значит, три сборника этюдов. Угу. Один сборник этюдов, самый сложный, который, кстати, должен прозвучать здесь, в программе. Я написал, исходя из собственных интересов. Уже после того, как я получил премии на двух конкурсах, после того, как я закончил аспирантуру, после того, как я проработал в Мариинском театре 8 лет заместителем концертмейстера, я понял, что мне надо сесть за виолончель и вроде заново пересмотреть весь процесс игры. На чем это, на каком материале. И вот тут возникла проблема. Я решил, что надо мне самому написать этюды для себя. Вот так возник этот сборник. И я на нем многое-многое для себя сделал. К сожалению, не все ученики, но некоторые. Некоторые доходят до такого уровня, когда я могу дать им в работу тоже какие-то эти этюды. В частности, вот Алёша Стадлер несколько этюдов таких прошел уже в последний период занятий со мной. Вот остальные этюды еще. Один сборник у меня – это для самых малышей, поскольку я начинаю, работая во дворце юных, там приходят маленькие дети, приводят детей, чуть ли не в колясках привозят теперь малышей. Их надо учить на каком-то материале, который был бы интересен. То, что в магазинах сейчас продается музыкальных, та литература, которая издается, меня не удовлетворяла. Это вообще мало интересно. Либо это очень примитивно, либо это очень устарело. Потому что были классики, виолончелисты, педагоги, которые оставили большое наследие. Но это было этому наследию уже больше 150 или 200 лет. Поэтому я написал новые. Написал этюды, которые вроде как бы воспринимаются как пьесы небольшие, которые сразу вводят в музыку и в то же время не примитивные, не просто песенки, переложенные там на виолончель, а действительно этюды, уже какое-то произведение, уже с названием, там прелюдия или ария, или что-то вроде этого. И вот это очень помогает в работе. И они как пьесы, эти этюды могут восприниматься и исполняться как пьесы на концерте академическом, скажем, любом. А другой сборник, более сложный, я написал, когда я начал учить на виолончели своего внука. Тоже нужен был материал. В общем, понимаете, практическая
практически
задача.
Практически как Бах, да?
Практическая задача всегда выдвигала какие-то, понимаете, вот желания такие возникли. Я написал, по мере того, как я его учил, значит, написал один этюд, потом второй, третий, так набралось их 12. Потом написал к ним аккомпанемент, они вроде... И, кстати, вот 28 февраля у меня был концерт во дворце, сольный концерт. Я в программе сам сыграл вот эти этюды, для того, чтобы ученики специально даже объявил, это специально для начинающих, для маленьких виолончелистов играть, чтобы они знали, как нужно их играть. Они пользуются успехом, и главное, что оказалось даже неожиданно для меня самого, что они очень полезны. Когда мне нужно прийти в хорошую форму, а обычно летом я себе устраиваю тайм-аут довольно продолжительный. Я оставляю виолончель в покое, отдыхаю от нее, а после этого надо восстановить форму. Я беру эти этюды, прохожу их все, и сразу могу брать виолончель в руки и идти играть концерт. Вот так возникли эти три сборника этюдов, которые, кстати, пользуются успехом. Сейчас начали уже немножко педагоги, познакомились с ними, начали давать своим ученикам. Они свободно продаются в музыкальном магазине «Лира».
Угу. Давайте послушаем вот один из виртуозных этюдов.
Один из сложных этюдов, да, можно послушать.
И будет играть его Матвей Андреев. Это ваш ученик?
Да, вот это как раз тот еще наряду, вместе в одно время со Стадлером занимался этот мальчик. Он пришел, правда, не с шестилетним, а немножко попозже. Он до этого уже года четыре позанимался. Но мы с ним вроде как начали с нуля. Мальчик оказался очень способный, с большими виртуозными задатками. Очень успешно двигался, играл сложный репертуар. Я помню, даже был концерт симфонический с оркестром, знаете, это Кантерова. Угу. Есть такой оркестр. Классика, симфонический, да. Знаете вы его, да? Вот, и там была программа такая, значит, Стадлер играл концерт Сен-Санса с этим оркестром, а Матвей Андреев сыграл вариации Чайковского. Угу. Причем я выступил там в качестве дирижера в вариациях. Угу. Я ничего плохого не хочу сказать по поводу дирижеров, но невольно возникает противопоставление. Понимаете, для того, чтобы выучить и сыграть вариации Чайковского на виолончели, мне понадобилось очень много времени и труда. А продирижировал я, ну, я полчаса посмотрел партитуру и вышел с оркестром, и с одной репетиции мы все сыграли, очень, очень неплохой концерт получился.
Ну, давайте послушаем, один из виртуозных этюдов в исполнении Матвея Андреева.
Кстати, простите, да. Перебью вас. Аккомпанировала ему Наталья Валентиновна Шумкова. Очень чуткий пианист, аккомпаниатор. Это большой подарок в моей деятельности педагогической, что она у меня в классе работает концертмейстером.
Да, замечательно. Алексей Алексеевич, а я хотела вас спросить, ведь у вас очень интересный был путь прихода в музыку, да? Вас начал учить в свое время отец, и вы родились в Тифлисе, и потом чудом попали в Ленинград. Вот расскажите немножко о том, как это все происходило.
Ну, подробно рассказать об этом, наверное, не удастся, потому что у нас мало запас времени. Но кое-что могу сказать. Действительно, я родился и первые годы провел в Закавказье. Семья Небольшая семья наша была, все, мама, папа и я, трое. Вот, но переезжали, одно время жили в Грозном, одно время жили в Ереване, а потом переехали в Тифлис. Тифлис тогда был все же в Закавказье, был крупным центром, в том числе и культурным, и административным, и культурным. И, кстати, музыкальная жизнь по-своему там была достаточно высокого уровня, потому что там были люди, которые в свое время занимались в Петербургской консерватории. Я потом общался, попадал к ним на занятия. Там пианистка, замечательная пианистка была, Вирсаладзе. Mm-hmm. Это бабушка Элисо Вирсаладзе. Mm-hmm. Она в Петербурге училась у Есиповой. Mm-hmm. Петербургская школа. Потом там занимался, у нас был детский квартет, так называемый, ребята маленькие, в том числе и я, играли квартетами. Причем не просто песенки какие-нибудь, а серьезные квартеты, Хайна, Глазунова и все. Тоже руководил нами скрипач Григорий Александрович Калантар, воспитанник Петербургской консерватории тоже. Понимаете, вот эта атмосфера сохранилась как-то в Тифлисе. Даже здание построено по инициативе Рубинштейна и по инициативе Русского музыкального общества, РМО. Замечательное здание. Было здание училища, тогда только училище было. Потом там стала консерватория. Это как-то по типу немножко было, в миниатюре, конечно, но по типу нашей консерватории петербургской, зал в частности, такой же примерно внешне, но маленький, очень приятный зал с хорошей акустикой. К сожалению, потом, ну, эти все время тенденция на все расширять. Это здание переделали, надстроили, расширили, и оно потеряло свой первоначальный облик. А тогда это очень красиво выглядело. И даже то, что там в подарок Рубинштейн прислал свой скульптурный портрет во весь рост, знаете, там украшало это самое здание, когда построили это здание, там в здании вмонтирована была эта фигура его, тоже вносило какой-то момент такой, знаете, преемственности вот этой петербургской музыкальной традиции. Это было там. И мне повезло, что я в школьные годы вот общался с такими музыкантами и окунулся в эту музыку. Это сохранилось до сих пор.
Но потом же вы несколько лет не играли, была война, и вы служили, да? Вы были на фронте, и я несколько лет вообще не играли.
3 года я провел в армии во время войны. Ну, мне исполнилось 17 лет, как раз время, когда я пошел. Я даже не дожидался, когда мне придет повестка. Приятели мои встретились на улице, говорят, надо идти в армию. Говорят, давай, пойдем. Я пришел домой и говорю, я ухожу. Все. Дома были в ужасе, конечно, но война есть война. Время было тяжелое. Военные действия в это время, когда это был, правда, это прошла уже Сталинградская битва, самый страшный период как-то миновал меня. Вот. Но бои шли в горах Кавказа. Еще немножко, и немецкие альпийские части могли перейти там эти самые перевалы и спуститься вниз. Но этого не произошло. Как-то судьба охранила меня. Вообще, я должен сказать, что мне, очевидно, повезло, потому что в это страшное время, которое было, с одной стороны, время репрессий, когда люди ночью засыпая ждали, что может приехать черная машина и кого-то забрать. И я помню, как приходишь в школу, смотришь, кто-то из товарищей не пришел. На следующий день узнаешь, что, оказывается, отца арестовали. И я себе сейчас, тогда я не понимал, конечно, а сейчас я себе представляю, каково было людям ночью засыпать, зная, что вот такое может произойти. Но нас как-то вот миновало это. Ну и потом повезло, попав на, уже в армию, я, во-первых, остался жив, непокалеченный, ноги, руки целы были, и смог вернуться потом после демобилизации, смог вернуться к виолончели. Конечно, это счастливая судьба. Потому что поэтому теперь, когда начинают говорить, вот льготы там, вот, почему ты вы там, почему вы не добиваетесь каких-то там льгот, я говорю, какие льготы, когда мои сверстники в большом количестве таком просто положили там жизни свои, а мне повезло, я остался жив, это уже самая большая льгота, мне больше ничего не надо.
Да.
Вот так вот было.
Сейчас мы будем слушать уже пьесы в вашем исполнении, да?
Пожалуйста.
Или нет?
Да.
Георг Гальтерман, «Ноктюрн», это...
Исполняет Алексей, да, Алексеевич.
Это вы играете?
Да.
Угу. Да.
Давайте послушаем немножко.
Пожалуйста.
Алексей Алексеевич, после окончания войны вы оказались под Львовом, и вам нужно было дальше продолжить свое обучение как виолончелисту, и вы направляетесь тогда в Ленинград. Ну вот расскажите, пожалуйста, каким образом вы оказались в Ленинграде?
Очень сложным, авантюрным почти. Я закончил войну в Галиции, это за Львовом было.
Угу.
Вот, ну, так... Получилось, что старшина, когда выписывал мне документы, спрашивает, ну, а куда ты поедешь? Я сразу сходу говорю, в Ленинград, спонтанно так. Но это где-то созревало, внутренне созревала идея. И действительно так получилось. Меня проводили, мои однополчане проводили до вокзала. Я увлекся на верхнюю полку, где обычно складывают багаж, чтобы меня не беспокоили. Увлекся там, себе спокойно доехал до Львова, а до Львова потом надо было ехать в Киев, из Киева в Москву, потом уже в Ленинград. Прямого поезда не было. Вот из Киева в Москву путешествие было тяжелым. Закомпенсировав, у меня билет был воинский, но закомпенсировать его было практически невозможно. Это страшное дело тогда было на железных дорогах. Ну, что делать? А ехать было надо. Я подождал, когда поезд начал трогаться, вскочил на подножку. Тогда, к счастью, вагоны были старого типа, и подножки выходили наружу. Со своим вещмешком, значит, устроился там и поехал.
Ну, надо заметить, зима. Что да, был ноябрь месяц.
Ноябрь месяц, зима, холод, снег кругом, да, еще поезд мчится, ветер дует. Страшно было. Были моменты, когда я думал, что, может быть, все, надо выйти где-нибудь, остановиться и согреться на каком-нибудь полустанке. Но я все же дотерпел. И потом уже поближе к Москве, наконец, мне удалось открыть дверь в тамбур. Почему это было трудно? Потому что тамбур был заполнен людьми. Но когда я попал туда, я почувствовал себя, как будто я попал в рай. Потому что там было тепло хотя бы, понимаете, тесно. Но стоя надо было, там не сесть, не прилечь, ничего, конечно, в тамбуре. Представляете, полный, забитый. Но зато там было тепло. Вот, и так я добрался до Москвы. Ну, в Москве все было проще, потому что там у меня тетка родная была, я у нее остановился. Походил по Москве, первый раз попал в Москву, когда до этого я не был. Попал на концерт симфонического оркестра, где первый раз исполнялась 9-я симфония Шостаковича. Мравинский приехал туда, первый раз я познакомился с ним. Хотел даже познакомиться, но не получилось. Он сказал: «Ой, вы знаете, сейчас такой момент, Сейчас я не могу, не до разговоров было». Это первое знакомство было вроде как бы с Ленинградом, потому что все же, знаете, я стремился туда. Ну и после этого приехал в Ленинград. Приехал в Ленинград, конечно, у меня там были родственники, но я предпочел, в общем, как-то самостоятельно все проблемы решать. Остановился у знакомых, у приятелей, студентов университета, которые меня приютили на пару дней. Пошел в консерваторию. Без виолончели, кстати, виолончели у меня с собой не было. А надо было играть хотя бы. Хотя ко мне, в общем, отнеслись очень так доброжелательно, зная, что я занимался у известного профессора в Тифлисе, профессора Миньяра, у которого были ученики, лауреаты всесоюзных конкурсов, такие известные уже. И, кроме того, декан оркестрового факультета, профессор Георгий Степанович Михалев, хорошо лично знал его. И, узнав, что я занимаюсь у него, он, конечно, проникся доверием. Потому что я не просто так приехал, а что я что-то умею, наверное. Но все же, говорит, надо устроить вроде экзамена что-то такое. Что же делать? Виолончели нет. Взяли на время у студента какого-то виолончель, дали мне время, час или полтора, я не помню. Я вспомнил небольшую программу. Ну, небольшую, но все же концерт сен-сансов вспомнил там какую-то часть сюиты Баха. В общем, поиграл вот так.
Спустя три года. Три года ведь прошли.
Почти три года. Ну, играл я, конечно, ну, сами понимаете, как копытами, но все же играл. Вот так вот оказался я в консерватории. Но потом дело пошло так довольно достаточно успешно. Закончил я консерваторию немножко раньше, на год раньше, потому что меня определили на первый курс Потом я думаю, что я буду еще сидеть целый год. Лучше... Нет, у меня были просто мысли, желание поступить еще в аспирантуру. А там еще 3 года в то время надо было заниматься. Я решил, что я буду заканчивать раньше. После 4-го курса я сдал экзамены все. Мне пошли навстречу, приняли это самое. Я поступил в аспирантуру. Поступил уже в класс профессора Штримера, о котором я знал. Вот. Но то, что я вначале поступил к Михалеву, это тоже было правильно, потому что у Штримера я бы себя чувствовал несколько скованно, а тут более свободно. Я уже окреп как-то и больше. Но самое интересное то, что уже после окончания консерватории, после окончания аспирантуры, после того, как я получил премию на 2 конкурсах, понимаете, я пришел к мысли, что надо взяться самому за занятие, все пересмотреть заново и самому попробовать научиться играть по-другому уже, что я и проделал. Вот так путь такой вот был мой, ученический.
Давайте мы послушаем сейчас Антонио Вивальди «Адажио из Кончерто Гроссо».
В исполнении Алексея Лазько, который у нас в студии.
Да.
Алексей Алексеевич, это ваша транскрипция, потому что в оригинале это играет солирующая скрипка, да?
Да, да. Угу. И потом я кое-что там немножко переделал.
То есть вообще работа исполнителя такого инициативного педагога и исполнителя, она все равно связана с тем, что вы делаете и себе же этюды, и себе же переложения, транскрипции.
Да, и потом... Собственно, специфика исполнительства такова, что волей или неволей мы переосмысливаем заново то, что играем. По этому поводу, между прочим, очень интересное есть высказывание Ромен Ролана. Было бы ошибочно, я сейчас цитирую приблизительно, было бы ошибочно представлять или считать нужным изображать или в данном случае он про литературу говорил, то, что задумал автор, потому что произведение живет, оно проходит через поколение слушателей, читателей, оно набирает силы вот в этот момент, оно живет самостоятельной жизнью, и мы каждый раз переосмысливаем. Если оно выдерживает проверку временем, то это становится классическим произведением.
Ну да. У нас, к сожалению, разговор уже подходит к концу. Наши 50 минут очень быстро закончились.
Быстро, да. К сожалению, много еще можно было бы сказать, но время есть время.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня наш разговор был посвящен творчеству и педагогической деятельности Алексея Лосько, виолончелиста, дирижера, педагога, профессора Петербургской консерватории, преподавателя Дворца творчества юных и так далее. Передачу провели, как всегда, Александр Харьковский и Ирина Розанова. Всего доброго. Да, мы услышим сейчас под финал нашей передачи музыку Энрике Гранадоса «Испанский танец».
А, тоже есть время, да?
Да, ну вот очень минутки хорошо. Две в вашем исполнении. А нам осталось попрощаться. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.